Сад металлистов, улица Амирмана. На улицу Амирмана выходят ворота небольшого сквера. До революции в городе его называли Романовским. Сквер, обнесенный чугунной оградой с фонтаном в центре, был разбит по инициативе императора Николая II на его личные средства к 300-летию дома Романовых. Появление зеленого сквера в промышленном районе города облагородило эту часть Кронштадта. После революции Романовский сквер был передан в ведение профсоюза рабочих металлистов и стал называться «Садом металлистов». Во время Великой Отечественной войны здесь, как и во многих местах города, была вырыта щель – земляное укрытие на время бомбежек и артобстрелов. При звуках воздушной тревоги жители окружающих домов спешили в это укрытие. 21 сентября 1941 года бомбежка продолжалась непрерывно 18,5 часов. Это была попытка Люфтваффе реализовать поставленную Гитлером задачу – покончить с Кронштадтом за 120 часов. 400 юнкерсов кружили над городом. Разрушения в городе были огромны, велики и человеческие жертвы. Одна из бомб прямым попаданием разрушила щель в саду металлистов, погибли все 50 человек, находившихся в ней. В дни празднования 50-летия революции 28 октября 1967 года на этом месте открыли памятник морзоводцам. Его автор – кронштадтский скульптор Ануфриев. Гранитный монолит сделан в форме развернутого знамени. Его украшает барельеф с четырьмя силуэтами. Первый – лицо пожилого рабочего, молодого рабочего, еще два силуэта в каске и без козырьки. Под барельефами слова «Подвиги морзоводцев в годы Великой Отечественной войны бессмертны». Кронштадт четко делился на зоны. Мы уже побывали в его торговой части, видели парадный фасад города, обращенный к морю, его военный городок. Восточный район, где мы находимся сейчас, в петровские времена представлял собой песчаную косу, омываемую морем с трех сторон. Район называли горой. Это самое высокое и сухое место острова Котлин, 4 метра над уровнем моря. Здесь в петровскую эпоху возникла морская слобода, в которой селились рыбаки, лоцманы, шкиперы, словом, все, чья жизнь была связана с морем. Главная улица Слободы называлась Песочной. Теперь это улица Амирмана. По ней мы и идем. Соседние улицы названиями представляли своих жителей. Почарная – здесь было организовано производство бочек для засолки рыбы. Соседняя улица Ильмениновая, названа так по рыбакам озера Ильмень. Еще одна – Чеботарева. Чеботарь значит сапожник. Морская Слобода славилась пирогами-рыбниками, которыми, говорят, частенько заезжал полакомиться Петр Великий. Петр Кириллович Амирман, в честь которого переименовали в 1920 году Песочную улицу, уроженец Кронштадта. Он окончил портовую школу в Кронштадте, был капитаном торгового парохода. После революции вступил в коммунистическую партию, работал в конторе торгового порта, был членом исполкома Кронштадтского совета, председателем рефтрибунала. Добровольцем Амирман ушел на фронт, погиб под Ораненбаумом в 1919-м. На стене дома номер 9, в котором жил Петр Амирман, установлена мемориальная доска с его портретом. На стене дома номер 25 восстановлена надпись «Граждане, во время артобстрела эта сторона улицы наиболее опасна». Это напоминание о днях фашистской блокады. Окна домов по нечетной стороне улицы обращены в сторону Вороньей горы в Петергофе. Там находились орудия дальнобойной фашистской артиллерии, обстреливавшей Кронштадт. Особенно массированными они становились часы, когда рабочие шли на морской завод. Фашисты открывали огонь шрапнелью, она рвалась в воздухе, осколки летели вниз и поражали людей. Мемориал был открыт 18 января 1973 года. Кронштадт – родной город для Светланы Медведевой, супруги нынешнего президента России. В администрации города называют адрес, где родилась первая леди страны – улица Амирмана, 26. На фасаде дома номер 31 укреплена еще одна мемориальная доска, посвященная великому русскому ученому, изобретателю радио Александру Степановичу Попову. Окна его квартиры выходили во двор этого дома. Доска установлена в связи со столетием со дня рождения Попова. Широкая и прямая улица Амирмана ведет нас к морю. Островной Кронштадт со всех сторон окружен водой, но именно отсутствие воды было для города одной из серьезнейших проблем. Дело в том, что Невская вода достигает Кронштадта в виде течения и проходит по северному и южному фарватерам. Но во время морских ветров, что бывает особенно часто осенью, воду нагоняет с моря, и она принимает солоноватый вкус. Пить ее практически невозможно. В Кронштадте существовал особый промысел. На барках привозили воду из Петербурга и продавали, специально для самоваров. Объявление о продажах помещал Кронштадтский вестник. Ежедневно привозимую Невскую воду можно получать по 4 копейки за ведро в рыбном ряду. Об интересной теме водоснабжения мы и поговорим по пути к следующей остановке – водонапорной башне. Кронштадт стал одним из первых городов России, в котором был открыт водопровод. Здесь он появился даже раньше, чем в Петербурге. По указанию императора Александра I проложили деревянные трубы, и водопровод вступил в действие в 1804 году. Правда, поначалу водопровод носил локальный характер. Морское ведомство снабжало водой казармы и военно-морской госпиталь. У Санкт-Петербургских ворот, куда мы направляемся, вода поступала в колодец из водоприемника, и водоподъемный механизм, приводимый в действие ходившими по кругу двумя лошадьми, подавал воду в магистраль, вдоль которой находилось 11 колодцев. Городские жители брали воду из обводного канала. В 1838 году за счет морского ведомства водопровод улучшили, заменив деревянные трубы чугунными. Для нужд города устроили водоразборные резервуары, при этом без всякой платы с горожан. Этот второй водопровод протяженностью около 4 верст был лучше первого, но все же длина водопроводной сети была слишком мала, а количество доставляемой воды недостаточно. С ростом населения потребление воды резко возросло, и морское ведомство нашло, что город должен содержать водопровод на свои средства. Обводной канал сильно загрязнился, его вода стала непригодной для питья, так что решение проблемы стало весьма насущным. В 1869 году в городской думе очень серьезно был поставлен вопрос о водопроводе. На заседании выяснилось, что домовладельцы единодушно против внедрения водопровода. Мысль об использовании огненной машины для накачивания воды показалась им шокирующей. Обсуждение вопроса пришлось отложить. В конце концов, в 1874 году вопрос все-таки был решен. Город совместно с морским ведомством заключил договор на 35 лет с инженером-полковником Ясюкевичем и почетным гражданином Синебрюховым на устройство водопровода по всему Кронштадту на протяжении 23 верст. Устройство водопроводов сделано было из расчета доставки 150 тысяч ведер воды ежедневно с поднятием доставляемой воды на высоту 15 метров в самых дальних пунктах водопроводной сети. Расходы на содержание водопровода несли морское ведомство – 12 тысяч рублей в год, военно-сухопутное ведомство – 4 тысячи, город – 7,5 тысяч рублей в год. Частные домовладельцы платили за воду, проведенную в дома, по 8 копеек за 100 ведер. Плата за воду из общественных водоемов не превышала 10 копеек за 100 ведер. Бедные могли брать воду вручную, мелкую посуду бесплатно. В Кронштадте на начало 20 века, по сведениям конторы водопроводного общества, пользовались водопроводом 430 домов, примерно 70% всех домов, находящихся в черте города. На улицах и площадях города было устроено 8 водоразборных кранов для общего пользования. И все-таки проблема оказалась решенной наполовину. Кронштадтская вода в санитарном отношении была крайне неудовлетворительной.